Он купил пирожков. Один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый... На пятый не хватило. В русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере. Дождь полил шибче. Точно кто-то вдруг наклонил небо. Пришлось укрыться в круглом киоске у трамвайной остановки. Там на лавке двое с портфелями обсуждали сделку, да с такими диалектическими подробностями, что сущность товара пропадала, как при беглом чтении теряешь обозначенный лишь заглавной буквой предмет брокгаузовской статьи. Тряся стриженными волосами, вошла девушка с маленьким, сопящим, похожим на жабу, бульдогом. А, странно. Отчизна и признан опять вместе. И там что-то упорно звенит. Не соблазнился. Ливень перестал. Страшно просто, без всякого пафоса или штук зажглись все фонари. Он решил, что уже можно с расчетом прийти в рифму к девяти, отправиться к Чернышевским. Как пьяных, что-то его охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы. В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль. Капли на кожухе все до одной дрожали. Кто мог написать? Федору Константиновичу никак не удавалось выбрать. Этот был добросовестен, но бездарен. Тот бесчестен, а даровит. Третий писал только о прозе, четвертый только о друзьях, пятый. И воображению Федора Константиновича представился этот пятый, человек его возраста, даже, кажется, на год моложе, напечатавший за те же годы в тех же эмигрантских изданиях не больше его. Тут стихи, там статью. Но который каким-то непонятным образом, едва ли не с физиологической естественностью некой эманации, исподволь оделся облаком неуловимой славы, так что имя его произносилось не то чтобы особенно часто, но совершенно иначе, чем все прочие молодые имена. Человек каждую новую строчку, которую он, презирая себя, брезгливо, поспешно и жадно поглощал в уголку, стараясь самым действием чтения истребить в ней чудо, после чего дня два не мог отделаться ни от прочитанного, ни от чувства своего бессилия и тайной боли, словно в борьбе с другим поранил собственную сокровенную частицу, одинокий, неприятный, близорукий человек с какой-то неправильностью во взаимном положении лопаток. Но я все прощу, если это ты. Ему казалось, что он сдерживает шаг до шляния. Однако попадавшиеся по пути часы, боковые щадия часовых лавок, шли еще медленнее. И когда у самой цели он одним махом настиг Любовь Марковну, шедшую туда же, он понял, что во весь путь нетерпение несло его, как на движущихся ступеньках, превращающих из стоячего в скороход. Почему, если уж носила пенсне эта пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, то все-таки подкрашивала глаза? Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи, и от этого ее невиннейший взгляд получался до того двусмысленным, что нельзя было от него оторваться. Гипноз ошибки. Да и вообще, едва ли не все в ней было основано на недоразумении. И как знать, не было ли это даже формой умопомешательства, когда она думала, что по-немецки говорит как немка, что Голсуорси — крупный писатель, и что Георгий Иванович Васильев патологически неравнодушен к ней. Она была одной из вернейших посетительниц литературных посиделок, которые Чернышевские в союзе с Васильевым, толстым старым журналистом, устраивали дважды в месяц по субботам. Чернышевские в союзе с Васильевым. В Чернышевских пародийно преображена Набоковым семья Зинаида Николаевна Гиппиус, Дмитрий Сергеевич Мережковский, или, как их называют мемуаристы, «мережковские». Об их трогательном под старость чудаковатом отношении друг к другу вспоминают знавшие их. Тесный альянс супругов подчеркнут у Набокова фарсовым совпадением имен. В Георгии Ивановиче Васильеве иронически объединены Георгий Владимирович Иванов, 1894-1958 годы, и Георгий Викторович Адамович, 1894-1972 годы, поэты, литературные критики. Адамович был одним из редакторов «Звена», 1923-1928 годы, сначала газеты, потом журнала, превратившегося у Набокова в «Васильевскую газету». Гиппиус, Иванов, Адамович резко отзывались о Набокове. Сегодня был только вторник, и Любовь Марковна еще жила впечатлениями прошлой субботы, щедро ими делясь. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными, невежими. Федор Константинович сам это чувствовал, но, к счастью, до двери оставалось всего несколько шагов, и там уже ждала с ключами горничные Чернышевских, высланные, собственно, навстречу Васильеву, у которого была весьма редкая болезнь сердечных клапанов. Он даже сделал ее своей побочной специальностью и, случалось, приходил к знакомым с анатомической моделью сердца и все очень ясно и любовно демонстрировал. «А нам лифта не нужно», — сказала Любовь Марковна, и пошла наверх, сильно топая, но как-то особенно плавно и бесшумно, поворачивая на площадках. Федору Константиновичу приходилось подниматься сзади нее замедленными зигзагами. Как иногда видишь, прерывчато идет пес, пропуская голову то справа, то слева от каблука хозяина. Им отворилась сама Александра Яковлевна. И не успел он заметить неожиданное выражение ее лица, точно она не одобряла чего-то или хотела быстро что-то предотвратить. Как в переднюю на коротких жирных ножках выскочил опрометью ее муж, тряся на бегу газетой. — Вот! — вскрикнул он, бешено дергая вниз углом рта, тик после смерти сына. — Вот! Смотрите! Я, — заметила Чернышевская, — ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила. Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял. — Дату! — крикнул Александр Яковлевич. — Смотрите же на дату, молодой человек! — Вижу, — сказал Федор Константинович со вздохом. И почему-то газету сложил. Главное, я отлично помнил. Александр Яковлевич свирепо захохотал. — Не сердитесь на него, пожалуйста, — с ленивой скорбью произнесла Александра Яковлевна, слегка балансируя бедрами и мягко беря молодого человека за кисть. Любовь Марковна, защелкнув сумку, поплыла в гостиную. Это была очень небольшая, пошловато обставленная, дурно освещенная комната, застрявшая тенью в углу и пыльной вазой Танагра на недосягаемой полке. И когда, наконец, прибыл последний гость, и Александра Яковлевна, ставшая на минуту, как это обычно бывает, замечательно похожа на свой же синий с бликом чайник, начала разливать чай, теснота помещения притворилась в подобие какого-то трогательного уездного уюта. На диване среди подушек, все неаппетитных, заспанных цветов, подле шелковой куклы с бескостными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих поочередно мяли, удобно расположились, огромный, бородатый, в двоенных носках со стрелками Васильев, и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня, в общем, вроде белой мыши, ее звали Тамара, что лучше пристал бы кукле. а фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников. Около книжной полки сидел Федор Константинович, и хотя в горле стоял кубик, старался казаться в духе. Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекал из продолговатой коробки с клейким шорохом финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна вдруг, скомков выбор, взяла тот сорт, на котором непременно бывает след неизвестного пальца — пышку. Хозяин рассказывал старинную первоапрельскую проделку медика-первокурсника в Киеве. Но самым интересным из присутствующих был сидевший поодаль, сбоку от письменного стола и не принимавший участия в общем разговоре, за которым, однако, с тихим вниманием следил юноша, чем-то действительно напоминавший Федора Константиновича. Он напоминал его не чертами лица, который сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика, серовато-русым оттенком круглой головы, которая была коротко острижена, что по правилам поздней петербургской романтики шло поэту лучше, чем лохмы, прозрачностью больших, нежных, слегка оттопыренных ушей, тонкостью шеи с тенью выемки у затылка. Он сидел в такой же позе, какой сиживал и Федор Константинович, немножко опустив голову, скрестив ноги, и не столько скрестив, сколько поджав руки, словно зяб, так что покой тела скорее выражался острыми уступами, колено, локти, щуплое плечо и сжатостью всех членов, нежели тем обычным смягчением очерка, которое бывает, когда человек отдыхает и слушает. Тень двух томов, стоявших на столе, изображала обшлаг и угол лацкана, а тень тома третьего, склонившегося к другим, могла сойти за галстук. Он был лет на пять моложе Федора Константиновича, и, что касается самого лица, то, судя по снимкам на стенах комнаты и в соседней спальне, на столике между плачущими по ночам постелями, сходство, может быть, и не существовало вовсе, ежели не считать известной его удлиненности при развитости лобных костей да темной глубины глазниц, паскальевой, по определению физиогномистов, да еще, пожалуй, в широких бровях. Намечалось что-то общее, но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных по-разному, угловато-чувствительных людей. Он сидел, этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле вдоль сиденья, которого блестели медные кнопки, слева от заваленного словарями стола и, как бы теряя равновесие, с судорожным усилием. Александр Яковлевич снова открывал взгляд на него, продолжая рассказывать все то молодецки смешное, чем обычно прикрывал свою болезнь. — А отзывы все равно будут, — сказал он Федору Константиновичу, непроизвольно подмигивая. — Уж будьте спокойны, угорьки из вас повыжмут. — Кстати, — спросил Александр Яковлевич, — что это такое? Вилы в аллее, там, где велосипед. Федор Константинович скорее жестами, чем словами, показал. Знаете, когда учишься ездить и страшно виляешь. Сомнительное выражение, — заметил Васильев. Мне больше всего понравилось о детских болезнях, да, — сказал Александра Яковлевна, кивнув самой себе. — Это хорошо, рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит. — Почему не наоборот? — полюбопытствовала Тамара. — Господи, как он любил стихи! Стеклянный шкафчик в спальне был полон его книг. Гумилев и Эредди, Блок и Рильке, и сколько он знал наизусть. А тетради нужно будет когда-нибудь решиться и все просмотреть. Она это может, а я не могу. Как-то странно случается, что со дня на день откладываешь. Разве, казалось бы, не наслаждение, единственное горькое наслаждение — перебирать имущество мертвого? Оно, однако, так и остается лежать нетронутым. Спасительная лень души. Немыслимо, чтобы чужой дотронулся до него. Но какое облегчение, если бы нечаянный пожар уничтожил этот драгоценный маленький шкаф. Александр Яковлевич вдруг встал и как бы случайно так переставил стул около письменного, чтобы ни он, ни тень книг никак не могли служить темой для призрака. Разговор тем временем перешел на какого-то советского деятеля, потерявшего после смерти Ленина власть. Ну, в те годы, когда я видал его, он был в зените славы и добра, — говорил Васильев, профессионально перебирая цитату. Молодой человек, похожий на Федора Константиновича, к которому именно поэтому так привязались Чернышевские, теперь очутился у двери, где, прежде чем выйти, остановился в полоборота к отцу, и, несмотря на свой чисто умозрительный состав, ах, как он был сейчас плотнее всех сидящих в комнате! Сквозь Васильева и бледную барышню просвечивал диван. Инженер Керн был представлен одним лишь блеском пенсне. Любовь Марковна тоже. Сам Федор Константинович держался лишь благодаря смутному совпадению спокойным. Но Яша был совершенно настоящий и живой, и только чувство самосохранения мешало вглядеться в его черты. А может быть... — подумал Федор Константинович. — Может быть, это все не так. И он, Александр Яковлевич, вовсе сейчас не представляет себе мертвого сына, а действительно занят разговором. Если у него бегают глаза, так это потому, что он вообще нервный. Бог с ним. Мне тяжело, мне скучно. Это все не то. Я не знаю, почему я здесь сижу и слушаю вздор. И все-таки он продолжал сидеть и курить, и покачивать носком ноги. И промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками, и душа бы влегла в чужую душу. И тогда вдруг менялось освещение мира, и он на минуту действительно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев. Иногда к прохладе и легким нарзанным уколам преображения примешивалось азартно-спортивное удовольствие, и ему было лестно, когда случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, которые он угадывал в другом. Он, для которого так называемая политика, все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений, ни в чем не повинных городков в международные договоры, не значило ничего, погружался, бывало, с содроганием и любопытством в просторные недра Васильева, и на мгновение жил при помощи его, Васильевского, внутреннего механизма, где рядом с кнопкой «Локарно» была кнопка «Локаут», и где вложено умную, ложно-занимательную игру вовлекались разнокалиберные символы «пятерка», кремлевских владык или восстание курдов или совершенно потерявшие человеческий облик отдельные имена Гинденбург, Маркс, Пенлеве, Рио, Головастая «э-оборотность», которого настолько самоопределилась на столбцах Васильевской газеты, что грозило полным разрывом с первоначальным французом. Это был мир вещих предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций, мир, который в сущности был во 100 крат призрачнее самой отвлеченной мечты. Эредия Жозе Мария, 1842-1905 годы, французский поэт, близкий Набокову поэту художественными принципами. Пен-Леве Поль, 1863-1933 годы, французский математик, политический деятель, в 1925 году входил в правительство. Эррио Эдуард, 1872-1957 годы, французский политический и государственный деятель, во время действия романа премьер-министр, 1924-1925 годы. Когда же Федор Константинович пересаживался в Александру Яковлевну Чернышевскую, то попадал в душу, где не все было ему чуждо, но где многое изумляло его, как чопорного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина фруктов. 45-летняя, некрасивая, сонная женщина, потеряв 2 года тому назад единственного сына, вдруг проснулась. Траур окрылил ее, и слезы омолодили, так, по крайней мере, говорили знавшие ее прежде. Память о сыне, обернувшаяся у ее мужа недугом, в ней разгорелась какой-то живительной страстью. Неправильно было бы сказать, что эта страсть заполняла ее всю. Нет, она еще далеко перелетала через душевный предел Александры Яковлевны, едва ли не облагораживая даже билиберду этих 2 меблированных комнат, в которые она с мужем после несчастья переехала из большой старой берлинской квартиры, где еще до войны живал ее брат с семьей. Своих знакомых она теперь рассматривала лишь под углом их восприимчивости к ее утрате. Да еще для порядка вспоминала или воображала суждения Яши о том или другом лице, с которым приходилось встречаться. Ее охватил жар деятельности, жажда обильного отклика. Сын в ней рос и выбивался наружу. Литературный кружок, в прошлом году учрежден Александром Яковлевичем совместно с Васильевым, дабы чем-нибудь себя и ее занять, показался ей лучшим посмертным чествованием поэта-сына. Тогда впервые я и увидел ее, и был немало озадачен, когда вдруг эта пухленькая, страшно подвижная, со слепительно синими глазами женщина среди первого разговора со мной залилась слезами, точно без всякой причины, распался полный доверху хрустальный сосуд. И, не спуская с меня танцующего взгляда, смеясь и всхлипывая, пошла повторять: «Боже мой, как вы мне напомнили его, как напомнили!» Откровенность, с которой при следующих встречах со мной она говорила о сыне, о всех подробностях его гибели и о том, как он теперь ей снится, что будто беременна им, взрослым, а сама как пузырь прозрачна, показалась мне вульгарным бесстыдством. Тем более покоробившим меня, когда я стороной узнал, что она была немножко обижена тем, что я не отвечал ей соответственной вибрацией, а просто переменил разговор, когда зашла речь о моем горе, о моей утрате.